MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 51-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере Samsung G800. Отличный телефон, но не флагман. За паровозы не пойдет. О нем Эльдар Муртазин. Он же сегодня порассуждает о правильной сбалансированной телефонной начинке. Уже на кухне сайта. И обратит наше с вами внимание на очевидную пользу мобильных для влюбленных. Сергей Кузьмин представит вам материал под кодовым названием «Штучки для ГИБДД». Александр Дембовский расскажет об аудиотехнике от аудиотехники.
MobileReview.com. Особое мнение.
Сегодня я хотел бы поговорить о том, насколько мобильные телефоны изменили нашу жизнь. Мобильная связь достаточно молодое явление, она появилась не так давно, с конца 70-х годов прошлого века. Реально развитие получило в 90-е годы. То есть, если оценивать активную фазу роста абонентов на всех рынках, я говорю и про Японию, и про Штаты, и Северную Америку, про Россию в том числе, то, наверное, огромный толчок мобильная связь получила с середины 90-х. То есть можно говорить, что 10-15 лет – это тот срок, когда связь стала массовым явлением, явлением, доступным практически каждому потребителю, каждому человеку. Если оценивать с этой точки зрения, то мы увидим очень много изменений в социуме, в социальных отношениях людей. Раньше не было возможности узнать, где человек находится, и даже возникали в первое время анекдоты, когда новый русский уходит к любовнице, звонит жена ему на мобильный телефон, он берет трубку и в ужасе спрашивает: «Дорогая, как ты узнала, где я нахожусь?» Социальных изменений очень много. Наши родители встречались и договаривались встречаться под часами где-то. Если девушка или молодой человек опаздывал, то возникало очень много различных ситуаций, очень много песен было посвящено этому, фильмов о том, что мы договорились встретиться, но не встретились по тем или иным причинам. В сегодняшнем мире такая ситуация практически невозможна. Если человек опаздывает, он может набрать смс-сообщение, он может позвонить и сказать. То есть при желании встретиться человек всегда доступен, он всегда на связи и всегда известно, где он находится. Ну, во всяком случае, человек может об этом сказать, что «я еду в пробке, я нахожусь там-то, я буду через столько-то». Одним словом, мы не стали так привязаны к каким-то местам, к памятным местам, к часам, да? Встречаемся в арке под часами. Этого уже нету, это постепенно уходит. Какие-то места, как места встречи, они остались, но появилась некая дополнительная мобильность. Можно не ждать, можно сразу встретиться где-то и пойти, собственно говоря, сразу в кафе, в ресторан, сесть там. Люди получили дополнительную мобильность. Помимо этого, у людей появились дополнительные возможности как в экономии времени, так и в утрате. Безусловно, социальные последствия мобильной связи, они практически не изучаются. Широко изучаются отдельные аспекты, например, СМС-культура активно изучалась в Японии, как японские подростки общаются, почему их общение происходит через СМС зачастую. В Великобритании также этот сервис среди подростков популярен. Появилась своя субкультура, свои сокращения для СМС-сообщений. Почему люди, зачастую находясь в соседних комнатах, они не разговаривают, дети, подростки, а отправляют друг другу СМС-сообщения. То есть как новый стиль коммуникации, социальных коммуникаций, мобильная связь привнесла очень много нового. Она изменила очень многое. И говорить о том, что в будущем эти изменения не скажутся на языке, на культуре, на взаимоотношениях людей, нельзя. Я слышал очень парадоксальное мнение, на первый взгляд, о том, что все средства быстрой коммуникации, такие как электронная почта, instant messaging, мобильная связь, включая смс-сообщения и прочее, они делают людей более одинокими, более разобщенными. Казалось бы, средства связи должны, наоборот, соединять людей, позволять им чаще общаться. Но простота общения, сама мысль о том, что ты в любой момент можешь достать телефон и позвонить человеку, который находится либо с тобой в одном городе, на соседней улице, в соседней квартире, либо на другом конце планеты, она делает это действие не таким востребованным зачастую. В какой-то мере я, наверное, с этим соглашусь. Действительно, мы стали реже созваниваться между собой, даже с очень близкими друзьями. При этом зачастую круг нашего общения расширяется. Если в прошлом мы могли общаться с десятком людей более-менее постоянно, и это называлось «у меня есть моя компания, в которой я общаюсь достаточно плотно». Люди ходили в кино, в театры, гуляли вместе, развлекались, то есть общение было более плотным. Сейчас оно также есть, но сейчас люди разобщены и разбиты на более мелкие группки, скажем так. То есть понятие компании, оно тоже трансформируется вместе с трансформацией технологий. И с другой стороны, представить, что у вас в записной книжке будет там больше 100 имен, было сложно. Сегодня и по работе, и не по работе, просто приятельские отношения. У людей зачастую 300-400, у некоторых больше 500 имен. То есть мы стали больше контактировать с разными людьми. Но контакты эти стали поверхностными. Они зачастую не несут глубинного смысла. То есть это некий ритуальный танец, обмен дежурными фразами, ничего не значащими зачастую, и разговоры на, скажем так, культурные темы. Разговоры более простые, чем вдумчивая беседа со старым приятелем, другом на темы, которые тебя волнуют. В какой-то мере это плохо, в какой-то мере это хорошо. Однозначно оценить это явление нельзя. Мы сможем сделать это только по прошествии какого-то времени. Оценивать его негативно, на мой взгляд, бесполезно. Негативного тут ровно столько же, сколько и позитивного. Все стало просто другим. Оно стало не таким. Кому-то это непривычно, кому-то это неинтересно и кому-то это претит. Но это не значит, что это плохо. Это просто по-другому. Вот, на мой взгляд, по-другому мобильная связь, мобильные телефоны позволяют жить по-другому. И когда появятся сервисы определения местоположения, постоянного определения местоположения абонента, различных услуг, связанных с этим, мы снова станем жить по-другому. Даже наши потребительские активности, они изменятся. Ведь зачастую даже поиск нужного товара можно будет осуществлять прямо на ходу, просто сказав в телефон, что мне нужна, например, мини-кассета для видеомагнитофона такого-то или там DVD-кассета такая-то. Какой ближайший магазин? Ответ придет в виде сообщения либо в виде звонка, что ближайший магазин находится от вас на таком-то расстоянии. Вот маршрут, вы можете проехать на таком-то транспорте, пройти так-то и так-то. То есть да, фантастика сегодня. В течение 15-20 лет это реализуемо. Не для всех магазинов, не для всех экономик, но это реализуемо. Это не такая уж фантастика с технической точки зрения. Поэтому изменения, которые привнесут персональные коммуникаторы, назовем так, устройства, это уже не просто мобильные телефоны, это устройства, которые совмещают в себе все виды коммуникаций, все виды личных коммуникаций. Это и личный электронный дневник. Nokia LifeBlock – прекрасный пример зачатков такой функциональности. Это дневник, который позволяет держать ваши фотографии, видео и записывать тут же ваши мысли, ваши заметки, все что угодно, все что связано с вашей жизнью. Это действительно очень ценное устройство для человека. Оно не становится центром всех электронных устройств, но становится важной составляющей образа жизни. Как человечество в свое время изобрело колесо, так изобретение мобильного телефона, оно скажется непосредственно на всех видах деятельности людей. Персональные компьютеры в итоге, они превратятся в некое подобие коммуникаторов, терминалов, дающих доступ к сверхкомпьютерам, сверхкомпьютерам, которые будут осуществлять крайне сложные вычисления для той или иной деятельности. Тут мобильный коммуникатор, мобильный телефон становится действительно важным спутником человека. Без него зачастую будет невозможно попасть к крупным распределенным компьютерным сетям, чтобы получить ответ на тот или иной вопрос. Безусловно, говорить о том, что мобильный телефон – это все наше, нельзя. Это одна из составляющих жизни современного человека. И в будущем она будет усиливать свое влияние, усиливать влияние на культуру, на искусство в том числе, опосредованно, косвенно. Но уже сегодня, можно сказать, за прошедшие 15-20 лет телефон изменил очень многое в подходе, в восприятии нами мира, в скорости жизни, в той скорости, с которой принимаются или не принимаются решения. Зачастую мобильный телефон подталкивает к тому, что возможность быстрой и эффективной связи, она используется неэффективно. Вы начинаете решать вопросы по работе, которые не нужно решать, и требуется время, требуется возможность отложить их в сторону, они сами разрешатся. Но вы тратите свои силы, время на то, чтобы их решить. Люди должны научиться правильно оценивать, расставлять приоритеты по своей работе. Это также влияние телефонов, это также влияние мгновенных средств связи. Мы еще не имеем защиты от этого, мы не умеем зачастую оценивать реально риски, возможности. У нас не выработался своего рода иммунитет против этого. И поэтому мобильный телефон сегодня, он активно меняет наш образ жизни. Он меняет то, как мы видим мир, то, как мы общаемся, то, как мы хотим видеть его. Одним словом, действительно, можно привести множество примеров изменений маленьких, больших, которые принес мобильный телефон. Но важно понять другое, что с каждым годом, с появлением каждой новой услуги, каждой новой возможности в мобильных сетях, таких изменений будет становиться все больше, больше и больше. И эти изменения будут нарастать, как снежный ком. Безусловно, этот маленький друг не станет центром вселенной. Но он станет очень сильным и верным помощником. Помощником, который будет помогать многим людям в повседневной жизни, в разных ипостасях. И я думаю, что фраза о том, что потеряв мобильный, вы теряете часть жизни, она станет особо критичной именно в будущем. И вот тут на первый план выходит то, чего нет сегодня. Это системы резервного копирования всей информации. Всей информации, удаленного хранения на серверах ее и прочее. То есть рынки, смежные рынки будут расти очень быстро, и они, на мой взгляд, станут крайне интересными уже в ближайшие годы. Я буду благодарен за любые примеры из вашей жизни, жизни ваших родителей, возможно, ваших наблюдений о том, как мобильный телефон изменил жизнь вокруг нас, что он принес хорошего, что плохого, как изменилась жизнь вообще. Заранее спасибо, оставляйте ваши отзывы на нашем форуме. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Компания Apple представила новую линейку плееров iPod. Топовая модель iPod Touch – медиаплеер на основе iPhone. Выбросив коммуникационную начинку, Apple удалось сократить толщину устройства до 8 мм. Остальные габариты остались прежними. Время работы новинки от аккумулятора – 22 часа при проигрывании аудиофайлов, 5 часов при просмотре видео. Диагональ жидкокристаллического экрана – 3,5 дюйма, разрешение – 480 на 320 пикселей. Емкость встроенной памяти – 8 или 16 гигабайт. Поддерживаются основные аудио и видеоформаты. Есть возможность работы в сетях Wi-Fi, поддержка браузера Safari с возможностью просмотра роликов на сайте YouTube. Купить новинку можно будет в самое ближайшее время. Рекомендованная цена $300 за 8-гигабайтный вариант и $400 за 16-гигабайтный. По информации Mobile Review, недавние проблемы с поставками экранов высокого разрешения VGA для коммуникаторов тайваньских производителей затронули и компании Eaton Information Systems и Gigabyte. В ближайшие недели проблемы с поставками экранов высокого разрешения скорее всего всего, будут продолжаться. Поэтому не исключено возникновение технического дефицита на модели с VGA-экранами Glowfish X500 Plus и Gigabyte GS Smart i350 в российских розничных сетях. Проблема может повлиять на сроки первых поставок новых моделей с VGA-экранами коммуникаторов Glowfish X800 и Gigabyte T600.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, уважаемые подкаста слушатели. Сегодня мы поговорим о Bluetooth-гарнитурах в их, наверное, самом важном аспекте – это применение в автомобиле. Одно из самых важных, скажу так. Для начала немножко голой канцелярщины. Я думаю, что все вы, наверное, это знаете, но еще раз вам напомню, что 11 августа 2007 года вступил в силу федеральный закон от 24 июля 2007 года номер 210 ФЗ под названием «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Название, понятно, не такое. Это я так пошутил. Прошу меня простить. В общем, факт в том, что в соответствии с этим законом пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 300 рублей. Буквально вчера, насколько я помню, или позавчера, был пресс-релиз от компании Евросеть, в котором отмечался значительный рост продаж Bluetooth-гарнитур. Там огромный рост и все такое. И многие производители в какой-то степени рассчитывают на то, что вот этот вот самый закон может каким-то образом повлиять на продажи. Согласен, какое-то время он, может быть, и будет влиять, но смотрите, да, как в нашей стране все обычно происходит. Если вы помните, когда только появилась страховка, примерно полгода, ну, где-то полгода, может, чуть меньше, представители ГИБДД могли просто вам вас пожурить, сказать: «Эй, та-та, почему не застрахованы? Не застрахуйтесь немедленно», потом вас просто отпускали. Полгода – это такой вот буфер, да, между пониманием и непониманием, за что же все-таки с меня сейчас возьмут деньги. Сейчас уже вопросов не возникает, все есть страховка и все такое, и все прекрасно. Скорее всего, с гарнитурами будет абсолютно такая же история. На самом-то деле, я думаю, что подстегивать особо народ не надо. Много есть уже людей, которые используют гарнитуры. Достаточно много, по крайней мере, в автомобиле. Считаю, что это удобно. Но есть определенная группа людей, которые никогда не будут пользоваться гарнитурами. В силу своего неприятия, в силу того, что не нравится, в силу того, что еще что-то. Какие-то причины могут быть. Ну, банально, да, может человек считать, что его облучают лучами смерти из этой гарнитуры, и вот он не захочет ее надевать. Примеры есть, я полагаю, и в большом количестве. Так вот, что будут делать эти люди? Неужели вы думаете, что они будут останавливаться на обочине и разговаривать? Да нет. Они будут продолжать говорить во время движения. Я понимаю, что это, конечно, отвлекает от дороги. Каким бы вы ни были водителем, все равно, разговаривая по телефону, у вас сужаются ваши углы обзора, снижается внимательность, реакция и все такое прочее. Я, к сожалению, не могу сказать никакой статистики по авариям из-за использования телефонов. Наверняка они есть. Наверняка там одинаковые мужчин и женщин. То есть, может быть, даже мужчин больше. Потому что женщины, там, читал недавно какое-то исследование, что они все равно более внимательны при разговоре, ну, то есть, когда они разговаривают по телефону и ведут, просто потому что у них в крови делать несколько дел одновременно и всему уделять примерно одинаковое внимание. Ну, это, да, как анекдот, знаете, в одной руке телефон не разговариваю, в другой руке помада, я крашусь. Вот и сзади чего-то еще там сигналит. Так вот, я не думаю, что... Да, вот, наверное, тоже будет какой-то буфер своеобразный, когда гаишники будут просто не обращать на это внимания или обращать мало внимания. Штраф 300 рублей, это, конечно, ну, смотрите, да, за 1000 рублей можно купить более-менее неплохую гарнитуру. Примерно за 600, 700, 800 рублей можно купить проводную гарнитуру. которая, кстати, удобнее во 100 крат, в принципе, для машины, на мой взгляд. Я, конечно, ратую за Bluetooth-устройство, но нужно просто грамотно очень подобрать набор, чтобы он вас полностью устраивал. Набор, в смысле, телефона и гарнитура. А проводные штучки гораздо в этом плане проще и лучше, потому что вы вставили ее в разъем и начали использовать. Она не может у вас никак там, я не знаю, вдруг соединение отвалится. У вас будет примерно одинаковая слышимость в разных условиях. И вас будут слышать хорошо, и вы будете слушать хорошо. Ну, в большинстве случаев, если мы про оригинальный там аксессуар говорим. Понимаете, и тут вот проводная гарнитура-то, проводные решения, они, в принципе, наверное, любопытнее с какой-то точки зрения. Ну, если вот, смотрите, да, это совет для тех, если вот вас сейчас этот закон застал врасплох, вы вообще это не любите и не пользуетесь, и вот так вышло, что вы слушаете этот подкаст, то я бы вам порекомендовал для начала для машины купить проводную штучку. Есть, конечно, минусы, потому что вот эти вот кабели, да, там телефон далеко от себя не положишь, а он должен лежать где-то у вас там поблизости, потом кабель цепляется за рукоятки, там, я не знаю, за всякие торчащие предметы, можно его банально порвать или там, не знаю, тоже может отвлечь внимание. В общем, по всему выходит, что разговаривать по телефону это проще. Ответил и идешь дальше. Машину. Ну, не знаю. Немножко теперь, значит, вот этого взлета, да, фантастического. Я думаю, что представители компании Евросеть немножко лукавят, связывая вот этот вот взлет с законом. Просто интересно посмотреть, какие модели продавались, по какой цене. Ну, в смысле, в какой ценовой категории. И вообще, вот это как бы говорят о среднемесячном росте продаж проводных и Bluetooth-проводных гарнитур. Ну, я вам напомню, да, что в течение первого полугодия 2007 года, вот я прям по пресс-релизу, среднемесячный рост продаж проводных и Bluetooth-гарнитур составлял примерно 4%. А уже в августе 2007 года рост на этот вид аксессуар в продаже компании Евросеть по сравнению с августом 2006 года составил 123,1%. А по сравнению с июлем 2007 года на 27% больше. А продажи Bluetooth гарнитуры увеличились на 201%, на 202% практически, если округлять. По сравнению с августом 2006 года и на 42% сравнительно июльского показателя этого года. А проводных гарнитур в августе 2007 года было продано на 62% больше, чем в августе прошлого года. Показательная статистика растет, растут действительно продажи. Ну, опять же, я говорю, что это может быть связано не только с законом, но просто и с тем, что, скажем так, с увеличением интереса к этого рода устройствам. Потому что многие обратили внимание на то, что есть всякие штучки, которые могут улучшить их качество использования мобильным телефоном. Наверное, я считаю, что это так. Потому что, ну, как-то мне слабо верится, что кто-то там где-то когда-то услышал в августе про вот эти вот все поправки, побежал покупать обязательно. Это тактика не нашего человека. Наш человек бы выждал, посмотрел, потом бы, я не знаю, когда его один раз поймали, он бы купил. Или, ну, поймали, погрозили, он бы купил. Хотя, не знаю, может быть, это и правда. А вообще, автомобилисты, как вы относитесь к этому вот закону? Хотелось бы с вами побеседовать на форуме. Мало того, что здесь вылезает еще очень интересная штука. Сейчас у некоторых компаний проблемы с таможней. Bluetooth-гарнитуры не могут оттуда никак забрать в связи там, с очередными изменениями в каких-то правилах таможенных. Такая проблема есть. Я пока не стал бы ее вообще ни с чем связывать. Ни вот с этим, вот с поправкой. В общем, не знаю пока, что там происходит и как. Об этом, я думаю, мы еще поговорим подробнее. Несколько сумбурный подкаст получился, прекрасно даю себе отчет. Хотелось, я надеюсь, что просто это подтолкнет к общению на форуме по поводу вот этой проблемы автомобилистов, гарнитуры и прочего. И еще вот такой вопрос, да, вот вам не нравится, вам не нравятся ни проводные, ни беспроводные гарнитуры, что вы будете делать? Тут есть еще устройство громкой связи и прочее. Вот хотелось бы обо всем этом поговорить. Спасибо вам, до встречи на следующей неделе, пока.
MobileReview.com. Новости.
Глава Palm Эд Коллиган в официальном блоге компании объявил, что выпуск на рынок мобильного компаньона Folio отменяется. Напомним, анонс Palm Folio состоялся в мае этого года. Устройство представляет собой мини-ноутбук с QWERTY-клавиатурой и 10-дюймовым дисплеем, работающий на основе Linux. По словам Palm, новинка предназначалась прежде всего для работы с электронной почтой и офисными документами, а для выхода в интернет предполагалось использовать подключение к смартфону Treo. Коллиган сообщил, что в данный момент компания занята разработкой программной платформы нового поколения и первого смартфона на ее основе. Отмена выпуска Palm Folio принесет компании Palm убытки в размере порядка 10 миллионов долларов. Компания Sony Ericsson Mobile Communications объявила о том, что Майлз Флинт уходит с поста президента компании. Начиная с 1 ноября, Хидэки Камияма, в настоящее время занимающий позиции главы совета директоров Sony Electronics Incorporated USA и исполнительного вице-президента по маркетингу электроники и стратегическим продажам Sony Corporation Япония, заменит его на данном посту. А Майлз Флинт до конца декабря 2007-го будет выполнять функции исполнительного советника Камиямы.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Samsung G800. G800 — это модель, которая оснащена 5-мегапиксельной камерой. Появится позднее от уже широко рекламируемой G600, который является флагманом компании и приходит на смену U600, по сути. А обе модели отличаются тем, что у них в наличии 5-мегапиксельная камера. На форумах можно встретить обсуждение, кто является реальным флагманом, и кто-то оценивает с позиции, наверное, технических характеристик, что ксеноновая вспышка, трехкратный оптический зум, все это выводит G800 и по индексу также в лидеры. На самом деле флагман оценивается, наверное, не так. Флагман – это не обязательно самая дорогая или инновационная модель. Это модель, которая станет самой массовой. То есть это вот такой бестселлер продаж, который за собой должен потянуть автоматически продажи всех других моделей. И можно привести в пример D900. D900 имеет ряд моделей, похожих на него внешне, но более дешевых, там в два раза, например. И, естественно, как флагман он вытягивает на себе продажи младших моделей. Они становятся крайне популярными. Зачастую продаются в два с половиной раза больше, в больших объемах, чем сам флагман. Это нормальная практика. Это практика, когда есть продукт-паровоз, и за ним следуют уже другие продукты. Тут та же самая ситуация. G600, он реальный флагман. G800 это модель, скажем так, которая показывает возможности компании, но не более того. Почему G800 нельзя считать массовым продуктом и почему нельзя сказать, что он станет таким уж массовым? Наверное, я отталкиваюсь от того, что люди, которые первый раз видят на фотографиях G800, они приходят в полный восторг. Действительно, казалось бы, сдвигающаяся шторка, приятный дизайн, все-все-все в одном аппарате, все возможности, фотографические возможности последнего поколения телефонов Samsung, все втиснуто в один корпус. В реальной жизни первое разочарование приходит, когда видишь размер телефона. Все-таки это размер непривычной трубки, он не тонкий. При первом взгляде возникает невольная ассоциация с небольшими решениями от Sony Ericsson. Например, почему-то вот у меня ассоциация с Sony Ericsson K750 прошла изначально. Но проблема заключается в том, что в реальности телефон, конечно, не маленький. Он превосходит J600, и в руке он выглядит несколько великоватым. Даже в мужской руке, не говоря уже о женской. Это однозначно мужской телефон. телефон для тех, кто любит большие решения. Мне вспоминается сразу Z1010 Victoria от Sony Ericsson. Хотя вот этот аппарат почему-то нравится многим женщинам. Более того, я иногда вижу некоторых дам молодых с этим телефоном на улицах. Видимо, он необычный, и это их и привлекает. Если говорить про J800, размер — это его самый большой минус, скажем так. Вытекает он из размера матрицы с оптическим зумом, потому что сделать более тонким телефон было нельзя вследствие именно матрицы. Матрица отличается от J600, отличается принципиальным образом. Качество снимков получше, на мой непритязательный взор. Хотя говорить о том, что оно разительно отличается, наверное, нельзя. В обзоре J600 мы будем сравнивать качество снимков с Nokia N95. Там есть достаточно интересные находки. Я думаю, на этой неделе вы сможете с ними ознакомиться. Поэтому забегать вперед не буду. Там будет много-много интересных снимков, снимков сравнения. Поэтому вы сможете почитать и посмотреть, сравнить все своими глазами. В чем преимущество, кроме камеры и конструкции, собственно говоря, этого аппарата J800? Модель интересна тем, что традиционно это слайдер. Слайдер черного цвета, дизайн выдержанный. На задней панели под камерой сделан некий выступ, что напоминает действительно обычные цифровые мыльницы. В финальной версии поговаривают о том, что он уйдет, исчезнет. Насколько он исчезнет, не знаю, но уже качество корпуса очень хорошее, качество пластика хорошее на высоте. Поддержка карт памяти повышенной емкости, то есть это и 4 гигабайта, и последующие карты. Телефон выйдет на рынок очень скоро. Это конец октября, начало ноября. Возможно, даже в эти сроки он появится и в России. Быстрое появление аппарата на рынке вызвано тем, что принципиально внутри софта он не несет никаких изменений. Это 3G аппарат. У него есть профили, у него есть ряд недостатков, которые характерны для 3G аппаратов от Samsung, связанных именно с платформой, на которой они построены. Недостатки программные. И этот аппарат, он не будет реплицироваться во все другие модели. Именно J600 дает начало всему новому обновленному модельному ряду от Samsung. Все младшие модели будут основаны именно на J600, а не на G800. G800 стоит в этом аспекте немного в стороне от основного направления развития, так же как и Samsung E950 с двумя дисплеями. Слайдер, оснащенный двумя дисплеями. Цена этого продукта будет достаточно высока. Почему? Во-первых, он нишевой, не планируется каких-то огромных продаж. Цена составит от $700 и выше. Это вот $700 нижняя планка. Я думаю, что в реальности продукт будет стоить дороже. Может быть, $800-$850, как-то так. Если сравнивать с конкурентами на рынке, то в первую очередь надо принимать во внимание Nokia N95. Nokia N95 уже присутствует достаточно давно на рынке. Цены относительно устоялись, то есть он стоит около $1000. Можно найти дешевле этот аппарат. Но в целом сегодня уже можно говорить о том, что N95 состоялось как явление. В чем преимущество этого аппарата? Наличие GPS, навигации встроенной. Можно обсуждать, насколько хорошо, качественно, некачественно она реализована, тем не менее она есть. Наличие пульта управления для музыки в комплекте. Наличие дополнительных приложений, то есть большей функциональности. И прочего. То есть формально начиненность функциями у N95 и имиджевые составляющие, они выше, чем у J800. При этом J800 в руках смотрится побольше, чем Nokia N95. Вот такое интересное наблюдение. На мой взгляд, соответственно, говорить о том, что J800 станет супермассовым предложением нельзя, на него не ориентируются и в компании. Интересно решение, которое применили именно в плане оптики здесь, но это решение вряд ли найдет продолжение в будущих моделях. Основная проблема – толщина модуля, которая вынуждает компанию отходить от своей основной линии, представлять некие модели в стиле ультра, то есть начиненные функционально, но при этом достаточно тонкие. J800 явным образом выбивается из этой концепции, что не позволяет нам надеяться, что и сама концепция станет достаточно интересной и востребованной на рынке. Безусловно, существуют ценители больших размеров, те, кто любит большие телефоны. Но они при этом зачастую пытаются добиться от своего телефона максимальной функциональности, то есть представленности практически всех функций. Крайне малое число людей любят большие телефоны с отсутствующей функциональностью. Они, как правило, выбирают старые модели. То есть это ретро-дизайн, это ретро-модели, модели предыдущих лет. Наверное, можно говорить о том, что вот в таком аспекте J800, он имеет современный дизайн и не подойдет таким людям. В целом, если вот абстрагироваться от J800 и говорить вообще о моделях, которые представляет Samsung, либо другой производитель, зачастую присутствуют на рынке некие сверхожидания. Человек видит спецификации, говорит: вау, 5-мегапиксельная камера, вау, оптический зум, вау, ксеноновая вспышка. При этом реально не оцениваются другие составляющие продукта, которые и составляют цельный образ телефона. Вот, наверное, зачастую не нужно говорить «вау» или наоборот говорить: «Ой, тут всего лишь 2-мегапиксельная камера, это отстой». В реальности продукт надо оценивать по всей совокупности параметров. И когда мы смотрим на разные параметры, как они сочетаются, слабые сами по себе функции, зачастую реализованные на среднем уровне, в комплексе могут создать весьма уникальное сочетание, которое будет интересно. Вот в J600 сочетание различных функций, оно интересно. В J800 оно интересно в меньшей степени. И интерес для меня чисто академический изучить продукт, который, возможно, окажет некое влияние на будущие разработки. Но влияние опосредованное и очень небольшое. Думаю, что для рынка этот продукт не станет прорывным, интересным и не привлечет очень большого внимания к себе. Хотя фанаты компании Samsung, безусловно, могут обратить внимание на этот продукт. Им стоит обратить на него внимание, посмотреть, возможно, для них он станет интересным в чем-то.
MobileReview.com. Новости.
В сети появились подробности о новом телефоне из серии Rocker – Motorocker U9. Аппарат выполнен в форм-факторе раскладушка и оборудован внешним дисплеем, отображающим сенсорные клавиши управления музыкальным плеером. Motorocker U9 работает в сетях GSM GPRS Edge, оборудован QVGA-дисплеем, отображающим 262 тысячи цветов. Кроме этого, среди характеристик новой музыкальной раскладушки от Motorola – 25 МБ встроенной памяти, microSD-слот, интерфейсы Bluetooth с профилем A2DP и microUSB. Когда именно новинка будет представлена, пока не ясно. В сети появились изображения новых плееров от компании Microsoft Zune 2 и Zune Flash. Первая информация о скором обновлении линейки Zune появилась еще несколько месяцев назад. Пока подробностей относительно характеристик и даты выпуска плееров практически нет. На попавших в сеть картинках видно, что Zune 2 будет оборудован жестким диском объемом 80 ГБ, а Zune Flash — это более компактная модель на базе флеш-памяти, причем предлагаемая в 4 и 8 гигабайтных версиях. Пока не очень понятно, какое навигационное колесо используется в конструкциях новинок – аппаратное или сенсорное.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день, в эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. Примет в моей сегодняшней рубрике выпуска этого подкаста – это, опять же, наушники. Если вы слышали предыдущий юбилейный подкаст, то там я о них упоминал вкратце, выражал восторги от первоначального с ними знакомства – Это наушники, чтобы не ходить вокруг да около, аудиотехника CK9. Ну, если полностью говорить, то это ATH-CK9. Ну, для краткости я их буду как в подкасте, так и в последующем обзоре, наверное, называть CK9. Не секрет, что с компанией «Аудиотехника» у меня связаны определенные симпатии. Я писал уже не один обзор наушников компании, хотя, по-моему, был всего один, еще один подкаст уже был написан по мотивам продукции японской аудиотехники. И впереди еще будут два обзора. Обзор именно CK9, о которых я сейчас расскажу. Обзор еще одних наушников накладных больших с шумопонижением. И также через какое-то время у меня лежит очень интересная модель. Вообще, если вы могли заметить, если вы следите за выходящими в разделе MP3 материалами, то на текущий момент интерес и симпатии какие-то, или наоборот антипатии, но, по крайней мере, эмоции сосредоточены вокруг наушников вставных с изолятором ушного канала. А не секрет, что появились они не так давно. До этого бал правили обычные просто вставные наушники, так называемые капельки. Так вот, у аудиотехники есть такая модель, крайне интересная, с металлическим корпусом. Говорят, ее очень любят профессиональные музыканты за точность звуковоспроизведения, и стоит она соответствующих денег. Признаться, на сайте одного известного в широких кругах интернет-магазина, чьей специализацией является портативное аудио, ну, одной из специализаций, хорошо, называть я магазин-то не буду, потому что вы и так все отлично знаете. Так вот, я давно там видел наушники аудиотехники. Вот эти, к сожалению, сейчас не упомню номер модели, но они в линейке компании одни. Так вот, я на них смотрел, удивлялся огромной цене, если не ошибаюсь, то это в районе $200. И думал, чего же они такого могут предложить. В ближайшее время об этом я расскажу. А сейчас, как обычно, я немножечко отошел в сторону от общего стержня повествования. Сегодня я продолжаю рассказ о ATH CK9, или просто CK9. Наушники произвели на меня очень неоднозначное, очень хорошее, наверное, интенсивное такое впечатление. Не обращайте внимания на мой слегка восторженный тон. Все-таки сохранить объективность я постараюсь изо всех сил, как говорится, мне диктует журналистская этика. Что собой представляют наушники CK9? Это вставные наушники с изолятором ушного канала, каковых, собственно, сегодня в любом более-менее приличном магазине можно обнаружить несколько десятков, если не больше. Но эти наушники классом выше всех обычных, так скажем, наушников, имеющихся на рынке. Если вы, повторюсь, следите за рынком персонального аудио, или даже следите, звучит несколько чрезмерно, но, по крайней мере, если вы интересуетесь тем, что происходит в этой области, то наверняка вы уже встречались или слышали про наушники, построенные по системе сбалансированного якоря. Их также чаще, наверное, называют арматурными, но мне все-таки эта калька с английского языка не нравится. Это примерно как Кремниевую долину называть силиконовой, наверное, так. Ну да ладно. В общем, наушники со сбалансированным якорем и арматурные договариваемся считать одним и тем же. Соответственно, в чем их техническое различие, заключаются? Лично я все-таки не осмеливаюсь вам рассказывать, поскольку не обладаю, наверное, для этого достаточно хорошо подвешенным языком, потому что технические тонкости объяснить так, чтобы всем стало понятно, это довольно трудно. Да и мне, что греха таить, до всех мелочей процесс извлечения звука из системы, находящейся внутри наушников, понятен не до конца. Вкратце, чтобы не признаваться в собственном бессилии, я вас могу отослать к обзору наушников Creative Aurvana. Там на нашем сайте есть схема конструкции. Возможно, если вы более-менее, что значит лучше меня, знаете физику, то вам сразу же все станет ясно. Я немножко, опять же, сосредоточился на технике и отошел с того, от чего начал. В последнее время на рынке начали появляться модели наушников, именно наушников со сбалансированным якорем. Они обращают на себя внимание прежде всего, если вы до этого о них не слышали, обращают на себя внимание очень высокой ценой. Ну, я навскидку назову несколько моделей. Их сейчас в районе, наверное, десятка, если мне не изменяет память. Но в ближайшее время они продолжат появляться. Итак, это аудиотехника CK9, о которой я сегодня рассказываю, Creative Aurvana, Westone UM1, если не ошибаюсь, Ultimate Ears Superfi 5 и, опять же, если правильно вспоминаю, 7. Есть еще своя модель у компании M-Audio. Есть такие же наушники у легендарной американской компании Bose. По мере появления образцов на тест, я думаю, мы будем останавливаться на каждой из таких моделей поподробнее, поскольку все они обеспечивают по-своему классный звук, и было бы очень неплохо его сравнить. Так вот, те наушники, которые я перечислил, относятся как раз к вот этому сегменту наушников со сбалансированным якорем. И стали они появляться в последнее время, наверное, как раз потому, что выросло определенное MP3 поколение, и у любителей персонального аудио банально появились деньги на такие наушники, на такой звук. Дело в том, что в силу особенностей самой технологии сделать наушники со сбалансированным якорем дешевыми просто не представляется возможным. По крайней мере, возможно, это, конечно, навязано пиар-службами производителей мнения, но я все-таки считаю, что определенная доля верности здесь есть. Изначально наушники с подобной конструкцией, они использовались для сценического мониторинга у музыкантов, у серьезных профессиональных музыкантов, выступающих на соответствующего уровня площадках. Собственно, им требовались наушники для мониторинга, то есть, образно говоря, чтобы вокалист или музыкант могли хорошо и четко слышать собственное исполнение, как голосовое, так и инструментальное. Так вот, им требовалось что-то небольшое, компактное, незаметное при выступлении живом, при этом обеспечивающее мощный и очень точный детальный звук. Вот для таких применений, для таких функций, для таких ожиданий как раз и были разработаны наушники с системой, с этим, со сбалансированным якорем. Но, как и любая, в принципе, большинство технологий, включая интернет, мы обязаны либо военным, либо еще каким-то серьезным людям, которые изначально разрабатывают систему для профессионального применения, не систему, а какую-то технологию, если уже говорить о базовых вещах, а затем она постепенно проходит адаптацию для гражданских нужд, что, собственно, и произошло с наушниками со сбалансированным якорем, каковыми CK9 и являются. Все эти наушники, какого бы производителя они ни были, имеется в виду как раз наушники, выполнены по технологии, про которую я только что рассказывал, они дороже существенно своих собратьев, это я уже тоже говорил, и обеспечивают, или, по крайней мере, считается, что обеспечивают гораздо более детальное звучание. А даже в случае с Creative Aurvana, который, будучи, да, тоже наушниками со сбалансированным якорем, не слишком замечательное впечатление на меня произвели, и, в принципе, в кругу любителей аудио считаются не самой лучшей моделью со сбалансированным якорем. Даже они поразили меня с тем, что звук стал очень четким и детальным, и у меня, как не у профессионала в области аудио, именно тонкого понимания картины звуковой, У меня создалось впечатление, что все инструменты стали звучать гораздо четче, раздельнее, и можно было отследить, так скажем, партию каждого из инструментов, либо линию, прописываемую каким-либо из инструментов, скажем, в произведениях электронной музыки. Но сейчас, я, кстати, в прошлом подкасте рассказывал о технологии записи подкастов. Постепенно я отхожу уже и от предварительного планирования. Так, на мой взгляд, получается честнее. Вот сейчас, в силу отсутствия плана и непривычки, я немножечко забыл продолжить начатую мысль о том, что по мере становления персонального аудио появилось поколение людей, которые хотели получить на ходу, в движении, где угодно с собой, самый классный, качественный звук, и, что гораздо более важно для производителей, имели возможность за качество это самое заплатить. Тем более, что подоспели либо джукбоксы, либо какие-то сейчас флешовые аппараты с возможностью воспроизведения не сжатого аудио, с хорошими, не шумящими, качественными аудиотрактами, аналоговыми преобразователями и всеми возможными ухищрениями для того, чтобы обеспечить действительно качественное звучание. Ну, что самое смешное, ну, не смешное, конечно, а определенная ирония в этом есть. Зачастую наушники, с которыми слушают все эти, безусловно, замечательные плееры, стоят дороже самих плееров. Ну что ж, по прошествии 11 или даже 12 минут моего слегка сумбурного рассказа я вернусь уже предметно к CK9. Наушники изготавливаются в Японии, что не мудрено. Всю продукцию, если я не ошибаюсь, аудиотехники делают именно там. Для тех, кто только что к нам присоединился, знаете, как на радио говорят, напомню, что речь идет о компании «Аудиотехника», а не, собственно, аудиотехнике. Вот такое уж у японцев родилось название, тут ничего не попишешь. В общем, наушники выполнены в пластиковом корпусе, продолговатым, типичным для наушников со сбалансированным якорем. Все те наушники, про которые я до этого говорил в качестве примера, имеют похожий вытянутый корпус. Когда впервые мне попали в руки наушники, выпущенные по этой технологии, я подумал, неужели они со стороны нормально смотрятся, а не выглядят некими бананами, торчащими в ушах. Могу вас заверить, если вы подумываете о покупке вот таких классных вставных наушников, но не уверены в том, что они будут прилично выглядеть со стороны, будучи используемыми по прямому назначению, то я вас заверяю, что ничего подобного не происходит, но при этом наушники умудряются привлекать взгляды, заинтересованные по большей части, конечно. Сейчас скажу, за счет чего. Дело в том, что сам звуковод относительно корпуса устанавливается под небольшим углом, и в итоге звуковод, окруженный силиконовой накладкой, вы при одевании наушников устанавливаете непосредственно в ушной канал, а остальной корпус размещается таким образом внутри вот уха, ушной раковины, что вот он прилегает как бы внутри и наружу не выпирает. Выглядит это так, как будто у вас вся ушная раковина изнутри закрыта, ну, каким-то устройством, в данном случае наушником. Наверняка вы видели на концертных записях, в телепрограммах подобные устройство у профессиональных музыкантов, про которые я говорил, просто разница в том, что у них они выполнены в телесном свете и не всегда заметны. Варианта наушников цветовых, если уж зашла речь о свете, всего два. Это черный и белый. Выглядят они, как и положено, продукту, стоящему очень даже ощутимых денег, и продукту, чьи корни уходят в профессиональное аудио, выглядят они очень строго, солидно, без выкрутасов. Однако скучными их не назовешь даже по одной причине, о которой я сейчас расскажу. CK9 это, на мой взгляд, наверное, на моей памяти первые наушники, которые можно носить двумя различными способами, не прибегая к ухищрениям в виде отдельных каких-то устройств или оголовий. Если вот вы помните наушники JBL Reference 220, о которых я недавно рассказывал, и которыми с успехом пользуюсь и имею в своей, как говорится, личной собственности. А в них ими можно пользоваться с оголовием, оголовие придается в комплекте, но какой-либо необходимости в нем я не чувствовал, не чувствую и не собираюсь пока. Это скорее вот такая фича производителя. Так вот, каким образом можно носить CK9? Можно наушники вставлять с, в общем, с одной стороны корпуса. Есть под углом где-то в 45 градусов выходит специальный держатель, и, соответственно, из него выходит кабель. Если устанавливать наушники в вертикальном положении, чтобы вот этот самый держатель кабеля смотрел вверх, то тогда вам необходимо будет пропустить кабель за ухом. На словах это звучит не очень нормально, что там за обматывание ушей кабелями может показаться, но на деле, на практике выглядит это вполне себе интересно, удобно, не вызывает никаких негативных ощущений или реакции окружающих. Да, впрочем, собственно, скоро появится обзор, и можно будет это все смотреть на фото. Кроме того, для тех, кто не любит подобных ухищрений, существует возможность носить наушники и кабелем вниз. Но в этом случае мне все-таки кажется, что выглядеть это будет не очень хорошо. Ну, по крайней мере, я сфотографирую два положение. Дело в том, что в положении нижнем маркировка стороны наушников меняется. То есть правый наушник становится левым и наоборот. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Ну что ж, хватит уже рассказывать о всяких сопутствующих вещах. Главное, наверное, поговорить о звуке. Некоторые любители громкого, как я люблю говорить, ушераздирающего звука, наверное, наушники со сбалансированным якорем, они же арматурные, на первый момент не заценят. Знаете, как сейчас говорят? Не оценят, я бы так сказал. Дело в том, что какого-то умопомрачительного баса или сверхмощного и четкого звука, который можно, наверное, ждать от вот такой высокой цены. Ну, стереотипичный взгляд, но что поделаешь, он довольно распространен. Так вот, такого невероятного какого-то сумасшедшего суперзвука они не обеспечивают, по крайней мере, сразу. Если вот вы выкрутите громкость повыше и вставите в свой любимый плеер вместо там потрепанных коссов какие-нибудь наушники со сбалансированным якорем, то вполне возможно, что в первый момент наступит даже какое-то разочарование. Дело в том, что в такие наушники, в них нужно вслушиваться. По крайней мере, это мое мнение, и с моей точки зрения оно имеет под собой очень даже серьезные основания. Опять же, баса какого-то невероятного ждать от наушников тоже не стоит. Дело в том, что бас, он такой, как нужно. И вообще рассчитаны такие наушники на звучание, которое можно как раз и охарактеризовать. На звучание такое, как нужно, как задумано, как записано. Лучше всего, судя вот, по крайней мере, по моему мнению, не использовать с ними какие-то эквалайзеры, улучшайзеры и прочее. В большинстве случаев. Дело в том, что я послушал CK9 на нескольких плеерах, на iPod, на Kavon D2, на Kavon iAudio 7, на Meizu Music Card и на Nexon F850. Соответственно, создалось такое мнение, что лучше всего не баловаться с эквалайзером, особенно на высоком уровне громкости. Но вот не сочтите за рекламу Kavon D2. Все-таки там я чуть-чуть совсем поднял качество звучание MP3 именно встроенной системой BBE, которая очень хорошо, на мой взгляд, действует на высоких частотах. И чуть-чуть еще поднял низы эквалайзером, буквально совсем немного. Тогда звучание стало уже, конечно, полностью соответствовать моим предпочтениям, но пуристы, любители полнейшей чистоты звучания меня, конечно, здесь могут обвинить в том, что я несколько опошляю идею самих наушников, которые должны получать как можно более чистый сигнал. В общем, эпитетами всевозможными красочными, более красочными, менее красочными звучания наушников расписывать можно долго. И здесь я, наверное, сделаю нетипичный для себя вывод. Обычно, вы знаете, как и любого технического журналиста, меня время от времени обвиняют там, в предвзятости или, наоборот, в непредвзятости, в серости какой-то подхода. Ну, сами понимаете, людей много, точно так же, как и мнений. Вот. И если одному что-то нравится, в данном случае мне, то кому-то другому, в данном случае, скажем, читателю какому-нибудь, может не понравиться. Или совершенно с точностью до наоборот. В начале записи подкаста я немножко упоминал непредвзятость, даже не непредвзятость, а какую-то объективность, когда я обещал в восторге, помните, в стороне оставить. Так вот, обычно я стараюсь подбавить ее в обзоры, и если уж что-то мне нравится, чуть ли не до дрожи в коленках, не пытаться таким же образом это рекомендовать всем другим, а попробовать как-то взвешенно описать то, что нравится, а там уж пусть каждый делает выводы о том, подходит это ему или нет. Но в случае с именно этими наушниками я немножко бы отошел от такого подхода. Дело в том, что в Америке на фирменном сайте, если мы зайдем, вот сейчас у меня открыт как раз сайт фирменный Аудиотехника Америка. Там цена, рекомендуемая цена этих наушников, составляет ни много ни мало $300. Соответственно, в России они будут стоить 350-370, вот в этом районе. Я уж думаю, что за эти деньги, покупая наушники, за такие деньги, вы обязательно где-то их должны будете послушать. Поэтому, если уж заинтересовал рассказ об этой модели или сама модель по какой-то другой информации, все-таки рекомендуется каким-то образом ее умудриться прослушать до покупки. Хотя, чисто, если уж говорить о личном мнении и впечатлении, я ее мог бы рекомендовать каждому из тех, кому не жалко таких денег. Дело тут даже не в уровне благосостояния, а в том, насколько человек стремится получить максимально классный и качественный звук в области персонального аудио, то есть не прослушивая где-то музыку дома. На этой, в принципе, положительной, я думаю, ноте, несмотря на огромную цену наушников, что греха таить, я бы с удовольствием заполучил бы их себе. Пока, к сожалению, я не настолько сильно, или, к счастью, оговорюсь, не настолько сильно схожу с ума от всевозможных наушников и плееров, просто потому, что у меня их постоянно много разных и новых. Возможно, это мою гаджет-аддикцию успокаивает. Ну, с удовольствием я бы заполучил такие наушники и слушал, а я думаю, это о чем-то договорит. Ну что ж, на этом я с вами попрощаюсь до следующей недели. С вами был Александр Дембовский. Всего наилучшего.
MobileReview.com. Новости.
Еще 3 телефона от Samsung занесены в книгу рекордов Гиннесса. Это данные компании Samsung Electronics. Напомню, в 2001 году в книгу уже попал аппарат от Samsung с возможностью приема телевещания. В 2007 в список рекордсменов пробились Samsung CGH-U100 Ultra Edition толщиной 5,9 мм, самый тонкий телефон в мире, Samsung CGH-Z370 Ultra Edition толщиной 8,4 мм, самый тонкий 3G телефон в мире и Samsung SCH-B600 с 10-мегапиксельной камерой. Телефон с самым большим в мире разрешением встроенной камеры. Появление новых телефонов-рекордсменов в книге рекордов ожидается уже в ближайшее время, в 2008 году. Китайский сайт Zol.com.cn опубликовал первые фотографии и информацию о музыкальном телефоне Motorola Rocker E8. По заявлению сайта, он вскоре будет выпущен. Этот тонкий моноблок, по данным Zol.com.cn, базируется на комбинации Linux и Java. Устройство оборудовано QVGA-дисплеем, объем встроенной памяти 2 ГБ. Есть 2-мегапиксельная камера, microSD-слот, разъем microUSB, разъем мини-джек для наушников и поддержка интерфейса Bluetooth. Основной особенностью аппарата являются очень маленькие кнопки и сенсорное навигационное колесо.
MobileReview.com. Кухня сайта.
В этой кухне сайта мне хотелось бы немножко вернуться назад и снова поговорить о тех вопросах, которые неоднократно поднимались в подкастах. Не секрет, что мы зачастую с разных сторон смотрим на одну и ту же проблему, на один и тот же вопрос, и так или иначе, возвращаясь уже на новом уровне или под другим углом, пытаемся посмотреть на те вещи, о которых говорили. Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, почему нельзя зачастую оценить то или иное устройство, ту или иную технологию очень однозначно и сказать, что, ребят, вот это однозначно плохо, это однозначно хорошо, это непонятно, как пойдет на рынке вообще. Объясню очень просто. Существует баланс различных технологий, баланс решений. Когда вы видите телефон, оснащенный всеми функциями, которые только могут присутствовать в отдельном аппарате, тут и GPS, навигация, тут и видеопроигрыватель, тут и музыкальный проигрыватель. Вообще, вот все технологии. Огромный экран, еще что-то. То надо понимать, что вы пострадаете в чем-то другом наверняка. Например, в жизни от одной зарядки, времени жизни батарейки. Например, вы можете пострадать в том, что производитель сознательно ухудшит динамики внешние, сделает еще что-то. Всегда существует некий баланс. Идеальных решений, к сожалению, не существует. И при этом надо понимать, что та или иная функция может быть реализована только в ущерб другим функциям. Я говорю не про энерговооруженность, а в данном конкретном случае про то, что не всегда функции технически сопоставимы и совместимы. Телефон, который играет на внешних динамиках хорошо, громко музыкальные композиции, зачастую может играть очень плохо их в наушниках. И наоборот. Поэтому говорить о том, что существуют идеальные решения, наверное, нельзя. Их нет. Тот или иной производитель, в зависимости от своей аудитории, от ее потребностей, может стремиться создать вот такое некое идеальное устройство, создать некое приближение к идеалу. Таким приближением можно считать Sony Ericsson K750, Nokia N95, другие модели. Но в каждый конкретный момент времени – это приближение к идеалу, это не идеал, это всего лишь движение к некому идеальному предмету. При этом зачастую слабые технические решения, они могут с имиджевой точки зрения, с точки зрения пиара, маркетинга, обыгрываться так, что становятся культовыми. Первый пример такого рода – это телефон Siemens SL45 Sleek. Если многие наверняка помнят, что это первый телефон с MP3-плеером. Был в комплекте комовский кабель, не USB еще. Передача данных занимала достаточно много времени. Карточка стандартная шла на 32 мегабайта, если мне не изменяет память. Одним словом, это было долго, муторно, не так уж интересно. Но сама возможность слушать на телефоне музыку, это вот действительно перекрывало все другое. И для определенной категории потребителей этот имиджевый телефон стал культовым, по сути, технически не являясь большим прорывом. То есть с позиции музыки это однозначно был не прорыв, но с позиции возможности, принципиальной возможности прослушивания музыки, да, это был прорыв. И тут мы понимаем, что мы подходим к интересному вопросу, что зачастую не идеальное техническое устройство, оно может стать значимым на рынке. Не идеальное с позиции функциональности, оно становится явлением, оно становится значимым устройством. А это надо принимать во внимание, когда оцениваешь так или иначе телефон, потому что оценив просто функциональность и сказав, о, это гадость, это не будет работать и прочее, наверное, нельзя говорить о том, что это будет объективная оценка. С другой стороны, есть примеры обратного рода. Например, производитель Apple объявляет о том, что iPhone — это революционное устройство. Если разобрать по косточкам аппарат, то кроме дизайна в нем нет ничего, по сути, революционного. Объясню, почему. Я не хочу снова возбуждать фанатов этой компании чересчур. Тема набила оскомину. Я даже отложил публикацию следующих частей обзора. Почему, скажем так, это не революционное устройство? Объясню в двух словах. В этом устройстве, кроме дизайна, пиара, нет ничего, в него не заложено ничего. Сенсорные экраны были давно известны. Пролистывание по экрану не запатентовано, не является патентом Apple и будет использоваться всеми другими производителями, включая Nokia. Nokia 81 первый аппарат с подобной поддержкой. Мультитач, так называемый, который запатентовала компания Apple, со всей ответственностью заявляю, не работает нигде, кроме зумирования картинок и иногда набора текста, хотя при наборе текста он бесполезен. Во многих ситуациях, когда на экране два элемента управления, две кнопки, три кнопки, одна из них, это особенность операционной системы, является верхней. Например, ситуация, которая меня очень радует, если у вас идет с одного телефона на другой переадресация, то у вас появляется менюшка «Ответить на звонок» или «Отклонить звонок», а поверх нее сообщение, что звонок переадресован. Так вот, не убрав звонок о переадресации, вы не можете нажать в другой области экрана на кнопку «Ответить». Это весьма странное действие, на мой взгляд, при наличии заявленного мультитача. Так вот, почему это устройство вызывает вот столько как бы борений? Ведь производитель очень тонко с пиар-позиции рассчитал правильную вещь, а именно, он предложил якобы некий идеал, приближение к идеалу, некую идею. И сегодня мы видим на рынке, что продают себя не телефоны, не конечные устройства, продают себя идеи. Идея того, что вы можете получить некую функциональность, некую возможность. Например, в Nokia N95 это возможность того, что вы можете получить некий компьютер, замену компьютера, в котором есть GPS-навигация, в котором есть файлы Microsoft Office, которые можно смотреть и редактировать, в котором есть интернет и другие составляющие. Для меня стало очень показательным, когда я ехал в Сочи на такси, у меня был Nokia 95 в руках. Еще большой рекламной кампании не было для этого аппарата. И таксист спросил у меня, а это дорогой телефон? Я сказал, что он еще не продается, но будет стоить там примерно таких-то денег. Он сказал, а, наверное, это тогда уже с компьютером внутри телефон. То есть человек совершенно далекий от этого рынка, который пользуется просто, по сути, звонками и смс. Мы потом разговаривали с ним. У него вот эта активность компании, она сложилась в то, что телефоны превратились в компьютеры постепенно, превращаются в компьютеры, что можно делать кучу дополнительных вещей. И говоря со мной, человек упомянул, что да, следующий телефон он хочет взять с такой функциональностью. На мой вопрос, зачем она ему нужна, если он пользуется только смс-сообщениями и звонками, он сказал очень простую вещь. Во-первых, это престижно, это современно. А во-вторых, он хочет так или иначе освоить эти функции, освоить, как этим пользоваться. При этом и он, и я прекрасно понимаем, что он вряд ли будет осваивать эти функции, но человек покупает не функцию, а возможность. Возможность приближения к некому идеалу, возможность использовать ее в будущем. Вспомните своих родителей, вспомните себя, когда вы приходите выбирать какую-то бытовую технику, и выбирая ее, вы зачастую выбираете приближение к идеалу. Есть модельный ряд, самая младшая, самая старшая модель, модельки посерединке. Как правило, для себя мы выбираем не младшие модели, большинство людей, а некий средний класс, соотношение цена-качество. Отказываемся от самых старших, где, ну, всего на одну функцию там больше, например. Я могу по себе рассказать. Покупаю очень давно хлебопечку, которую активно Андрюша Быченко, работавший в то время в Мотороле еще и сейчас ушедший в Циско. Он фанат хлебопечек и так вкусно рассказывал, как утром ты просыпаешься от того, что запах свежеиспеченного хлеба. Это действительно классное ощущение. Пошли выбирать хлебопечку. Разные есть варианты хлебопечек. Мы выбрали Panasonic. Выбрали топовые модели. Почему? Там есть таймер, там есть возможность сделать разные-разные штуки. Но при этом, в принципе, можно было выбрать все то же самое без таймера. Хотя таймер удобный. На утро заводишь, утром просыпаешься от того, что хлеб готов. Второй вариант. Кофемашина. Кофемашина, которая готовит кофе за минуту от силы. Вот у меня стоит машина, в которой нет таймера. То есть я не могу вечером завести ее на определенное время, чтобы она приготовила кофе там, к 7 часам утра. На мой взгляд, таймер в такой машине — это прихоть, блажь. И она не стоит разницы там, в 100-150 евро. Почему? Да потому что вы просыпаетесь утром, и просыпаясь, по сути, можно сказать, что просыпаясь утром, вы не бежите сразу к кофемашине для того, чтобы испить глоток кофе. Вы делаете какие-то дела, умываетесь, встаете, подтягиваетесь. И не обязательно вы должны бежать там, в 6 утра, в 7 утра к машине, потому что завели ее. А кофе за это время может остыть. То есть это разность подхода. И на мой взгляд, вот когда мы подходим к оценке продукта, мы как раз-таки используем эту разность подхода. Мы оцениваем аудиторию, для кого сделан продукт. Безусловно, если продукт сделан для небольшой маргинальной аудитории, надо оценивать с позиции аудитории. Если это продукт для какого-то меньшинства, для которого он подходит идеально, надо оценивать с позиции меньшинства, например, с позиции гламурной блондинки. А если этот продукт сделан для большинства и позиционируется как лучший продукт на свете, наверное, надо сравнивать его с другими лучшими продуктами в той же ценовой категории и смотреть уже на это. Нельзя сравнивать продукты, как мне попытался кто-то на форуме попенять, что вы пытаетесь тот или иной продукт сравнить с неким идеальным продуктом. Никогда такого не было. Мы пытались и пытаемся всегда сравнивать сравнимые вещи. Нельзя сравнить то, что отличается в разы, то, что отличается на порядке. Надо сравнивать то, что можно сравнить. На мой взгляд, нам это удается, потому что мы берем за основу именно то, что производитель дает, некую функциональность, некое приближение к идеалу и, скажем так, попытаться, мы хотим оценить вот те возможности, которые вы получаете с продуктом. Зачастую сам факт наличия такой возможности кардинально меняет представление о продукте и говорит о том, что многие минусы ему прощают, реально прощают. Это зависит от точки зрения, от того, что несет в себе телефон, какой заряд. Ни один продукт, наверное, на рынке не стоит того, чтобы из него ломать копии и делать целью своей жизни там, борьбу за или против этого продукта, как многие пользователи пытаются изменить свою жизнь. Не пользователи, точнее, фанаты. Ни в коем случае сейчас не говорю о какой-то конкретной марке, говорю о разных марках. Просто у какой-то марки фанаты очень агрессивны, у какой-то менее агрессивны, но так или иначе они присутствуют у любого бренда. у какого-нибудь саджема фанатов практически нет, и они достаточно спокойны, потому что адекватно оценивают позиции компании на рынке, ее возможности. У Nokia их больше, у каких-то отдельных компаний их максимальное число от пользователей. Важный параметр при оценке, наверное, цена. Цена решения, которая влияет на все остальное. Можно сделать очень плохо, реализовать функции, но сделать цену на уровне, ну, например, $200. И за $200 те решения, которые будут применяться в этом продукте, они будут очень адекватными, и аналогов не будет. И тогда модель станет крайне популярной. А можно сделать продукт с теми же функциями, поставить цену в $599. И тогда, ну, наверное, этот продукт будет не так популярен и не так адекватна его оценка. Поэтому, на мой взгляд, цена является одной из важных, если не важнейшей составляющей продукта, его функциональности, его имиджа, его образа. В обзорах мы не оцениваем никогда практически дизайн с позиции именно оценки. Мы не говорим, это хорошо, это плохо. Мы можем оценивать эргономику того или иного решения, клавиатуру, удобство того, как экран утоплен в корпус или не утоплен, царапается, не царапается. Но оценивать цветовую гамму, оценивать внешний вид бесполезно. У каждого человека есть свое представление о прекрасном. То, что кажется нам ужасным, для другого человека может быть верхом дизайна, идеалом. Существуют, безусловно, некие усредненные дизайны, назовем это так, которые нравятся большинству людей. Но идеала не существует. И поэтому говорить о том, что вот этот дизайн бяка, а этот дизайн хороший, нельзя. Все зависит от человека, зависит от его жизненного опыта, от того, что он любит. Во многом дизайн зависит от того, какие вещи окружают человека. Ведь покупая ту или иную вещь, вы ожидаете, что она впишется в ваш интерьер. Приведу простой пример. У меня хорошая знакомая в свое время покупала компьютер и попросила помочь с советом. То есть она позвонила и говорит: надиктуй мне, пожалуйста, что мне надо купить, потому что я не хочу покупать какой-то собранный компьютер уже. Я хочу, чтобы мне его собрали, и там все было по максимуму. И вот она купила компьютер, поблагодарила, отзвонилась. Мы случайно пересеклись в магазине, где она уже забирала компьютер. К моему удивлению, вот из того, что я рекомендовал, она отказалась от корпуса одного из лучших, от монитора, от клавиатуры с мышкой и подобрала все сама. Подбирала она по цвету. Это не проблема женщин, это действительно проблема, которая стоит перед многими потребителями. У вас мебель одного цвета, компьютер, системный блок другого цвета, клавиатура третьего цвета, одно не подходит под другое. Если лет 10 назад это волновало очень небольшое число людей, то сегодня это действительно волнует. Люди хотят, чтобы все соотносилось между собой и было соразмерным. То же самое с телефонами. Дизайн должен соответствовать облику, представлению человека о себе, другим вещам, которые его окружают. Было бы крайне странно видеть человека в дорогом костюме, который достает из кармана бюджетный телефон А-серии либо Nokia 1120. Такого практически не бывает. Крайне редко можно увидеть человека в деловом костюме, который достает красный мобильный телефон компании LG или компании Samsung. Такого тоже практически не бывает. То есть вот эта соразмерность, она существует, и люди привыкли к ней. Вольно или невольно они выбирают себе продукт, исходя из этого. Мы же оцениваем продукт, исходя именно из этих характеристик, из того, что в него вложено. Когда кто-то из читателей говорит, нельзя так оценивать этот продукт, технически он слаб, технически он ничего из себя не представляет, да, возможно. Но для имиджевого продукта это не главное, зачастую не главное. Имидж продает себя сам. С другой стороны, если продукт заявляется не как имиджевый, а как сверх-сверхфункциональный, направленный на теки, то его и нужно оценивать как продукт для теки. Благо, они и пытаются его купить и использовать зачастую. Поэтому, на мой взгляд, вот именно вся совокупность оценок, совокупность факторов, она и требует вдумчивого отношения. Нельзя сказать, что любой бюджетный телефон – гадость по сравнению с телефонами стоимостью $300 и выше. Отнюдь не так. У них разные задачи, у них разные сегментации, разная направленность на рынок, и у них разные потребители. Вот исходя из этого и нужно танцевать для того, чтобы понимать, а что мы оцениваем и для чего мы оцениваем, для кого мы оцениваем. Это достаточно интересная работа, влезть в шкуру потребителя, понять и производителя также, понять, для кого создавался телефон, как он создавался. Наверное, вот это на сегодняшний день основная работа, которая требует опыта, требует понимания рынка, понимания людей, понимания разных групп потребителей. Ведь деление на группы, оно очень условно. И в рамках Mobile Review мы всегда пытаемся поставить себя на место других людей и понять, а что этот продукт принесет рынку, а что он умеет. Это достаточно интересная работа, на мой взгляд. Поэтому в обзорах вы и видите различные оценки перспектив того или иного продукта. И зачастую эти оценки оказываются верными, максимально верными для рынка, для конкретного рынка, если мы говорим про российский или европейский рынок. Спасибо, я думаю, что в следующих подкастах мы так или иначе будем затрагивать эту тему. Но я буду благодарен, если вы выскажете свои мнения в разделе форума о подкастах. Что бы вы хотели услышать в кухне сайта? Периодически всплывают темы, которые как отголоски того, о чем мы рассказываем. Но хотелось бы услышать, что вам интересно в первую очередь о сайте, о проблемах и вопросах, связанных с ним. Одним словом, предлагайте темы, и мы постараемся их раскрыть.
MobileReview.com. Новости.
Японская компания Sharp объявила об успешной разработке нового жидкокристаллического дисплея, оборудованного функциями сканера и сенсорного ввода. Компания использовала в производстве дисплея оптический датчик, наподобие тех, что применяются в сканерах, причем в каждом пикселе ЖК-панели. Данная технология позволяет избавиться от недостатков современных сенсорных дисплеев и добавляет новые возможности. Например, одновременное касание и определение двух пальцев. Также функция сканирования может быть использована при вводе визитных карточек в память устройства. Достаточно приложить карту к экрану, и нужная информация будет считана. Начало массового производства новых дисплеев намечено компанией на весну следующего года. Компания HTC анонсировала, по ее заявлению, полностью безопасный и управляемый сервис электронной почты HTC Mail. Он базируется на платформе Microsoft Hosted Exchange. Пользователям предлагается доступ к 5 различным аккаунтам и незамедлительная доставка электронных писем на мобильные устройства с помощью Outlook 2007. Также реализована работа с календарем и контактами. Запуск HTC Mail в странах Европы намечен на сентябрь этого года.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. Еженедельная пятерка треков для мобильного телефона, подобранная специально для вас. Наш единственный критерий – то, как это звучит из динамиков мобильного. Если с чем-то не согласны или есть желание предложить своего кандидата в лидеры чарта, пишите в форуме Mobile Review в соответствующей ветке. Номером 5 сегодня выступит рингтон для любимого начальника. Или для какого-нибудь закадычного друга, одолжившего у вас пару сотен УЕ пару-тройку лет назад. Песня с исключительной длины бородой, но не теряющая от этого своей прелести.
Зовете меня гадким? Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух. Я готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение, да, я готов унизиться, эх, я готов унизиться, ух. я готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться.
Помните, где происходило действие в сказке о Буратино? К черту страну дураков, обратим внимание на поле чудес. Театр злодея Карабаса-Барабаса находился недалеко от такого поля. А теперь спросите любого футбольного болельщика, где находится поле чудес. К черту Италию, в Англии. Футбол придумали именно там. Летим в Лондон вместе с Chemical Brothers. Четвертое место. Chemical Brothers, Hold Tight, London. Обещаю, сегодня к Chemical Brothers еще вернемся. А пока у нас время романтики. Правда, очень своеобразный. Давайте вместе, достаньте из кошелька всю мелочь. Если вы везде расплачиваетесь пластиком, вы вне игры. Теперь сожмите мелочь в кулаке и представьте, что у вас на поясе висит кольт, рядом пасется лошадь, а вокруг Wild Wild West. Маэстро, музыку. Третье место. Эннио Морриконе, A Fistful of Dollars. Все, слезаем с лошадей, слезаем, не пристреливаем и дальше пешком. Зато снова вместе с Chemical Brothers. Эти ребята не любят пистолеты, зато не прочь помахать кулаками. По крайней мере, в рамках одной песни. Второе место. Chemical Brothers, Boxer. Все на сегодня, практически. На сладкое у нас остался леденец, он же лолипоп. Естественно, на палочке, причем палочка с гравировкой «Made in Finlandia». Мика, лолипоп, первое место мобильного чарта. Это наш выбор за неделю. Самые харизматичные рингтоны и реалтоны из числа тех, что мы слышали в последнее время. Если вам есть что добавить к этому списку, добавляйте. На форуме портала mobilereview.com. В ветке, посвященной подкасту, пишите, какой рингтон стоит на вашем мобильном.
mobilereview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Все подробности, которые невозможно воспроизвести звуками, на сайте, картинки, объемные тексты и возможность пообщаться в форуме. Вы в курсе, что там есть и ветка, посвященная подкастам Mobile Review. Пишите, как вам все это нравится и чего бы вам еще хотелось услышать. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске.
mobilereview.com. Жизнь в движении.